Приветствую вас, дорогие друзья. Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы продолжаем исследовать книгу Откровения, послание к семи церквям. Помогает нам в этом автор книги «Тайны Апокалипсиса» Ростислав Николаевич Волкославский. Ростислав Николаевич, мы подошли уже к изучению Сардиса. «Ангелу Сардисской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд, зная твои дела, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв». Что это за город, что это за община была, Сардис, что это за период, который связан с этой церковью?
Это очередная община по дороге, по вот этой круговой. Сардис, в общем-то, был очень сильной крепостью. Он находился на скале. Эта крепость находилась на скале. Вот, и обычно жители Сардиса, этой крепости, они чувствовали себя в совершенной безопасности. Несколько раз пытались их взять штурмом, персидскую эпоху, греческую эпоху, не удавалось. Но все-таки брали штурмом. Когда и в персидскую эпоху в 546 году, и в греческую эпоху в 331 году. Вот. Каждый раз брали потому, что стража там... Ну, как-то очень халатно относилась к своим обязанностям.
Потому что знали, что город неприступный.
Да, не бодрствовала. Город неприступный, все такое. Вот так что ко времени, когда Иоанн посылает послание, это уже позже, в первом веке, многие жители этого города, многие сошли вниз. И начали строиться здесь, и очень активно занялись торговлей, ремеслами и так далее, увлеклись своими ремеслами. Среди них были и христиане. Вот. Христиане, которые оставили высоту и скалу, но сошли вниз и занялись земными, так сказать, промыслами очень активно. Они, конечно, были в опасности, потому что нашествия все-таки еще не прекратились, несмотря на римский мир, который установил Пакс Романа. То есть, как казалось, что все, мир стал, все под властью одного орла римского, но все равно это же была опасная ситуация.
Господь обращается с такими словами: ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Почему именно так?
Потому что они верили, что они, все у них хорошо, духовное положение правильное, они верят во Христа, они знают истину. Все, но они полностью были поглощены проблемами этого мира, чтобы как можно больше создать себе благополучие.
Есть какая-то аналогия с Ладикией. Ладики будут говорить: я разбогател, а Бог говорит: ты нищ. А здесь они говорят, Сардис говорит: мы живы, а Господь говорит: нет, вы мертвы. Угу. То есть разное понимание своего духовного состояния. Да. Бодрствуй, утверждай, прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Что это, о чем здесь идется речь?
Здесь говорится о том, что напрямую, как текст и говорит, что это очень опасная ситуация.
Угу. Вот. Что это за период уже в церковной истории?
Ну, если идти последовательно, как мы шли до этого, что это конец уже Средневековья. Угу. Можно сказать, вторая половина Средневековья, последние столетия Средневековья. Вы помните, что мы говорили о развитии церковно-государственных союзов в Европе? О торжестве, так сказать, системы той, которая церковная возникла в Европе в средние века. А вместе с тем были попытки реформировать церковь даже в те времена. Угу. Не путем восстания, не путем реформации, именно внутрицерковная реформа должна была пройти. Так, Парижский университет, это дает рекомендации церковному руководству, что вот надо поменять вот это, вот это. Вот это католический университет, пишет католическому же руководству, высшему церковному, что вот можно, нужно избавиться от таких недостатков, от коррупции и так дальше. Все. Ну, ученые люди того времени не видели, что это может окончиться катастрофой, если все оставить так, ничего не менять. Они были богословы, они писали специальные на соборы послания, предлагали внутрицерковную реформацию. Вот. Но в конечном счете высшее руководство это все
отвергало.
Вот. И в результате этого произошел вот такой бунт, внутрицерковный, будем говорить, протест.
То есть это период реформации, да? Мы
можем начало реформации, конечно. И реформация тоже своеобразным, значит, пошла путем. Вот. Это был, во-первых, возможность утвердиться на скале Слово Божие. Образность тут есть определенная. Да. И на скале Слово Божие продолжать, потому что реформация выдвинула принцип «Sola Scriptura», только Библия. И вот, но поскольку это очень известное явление, в Европе, что протестанты начали хорошо, они назвались «Церковь живая», до сих пор есть гимн «Известна ли вам Церковь живая». Вот, она поется среди протестантов. Вот. Но на самом деле они очень, так сказать, заземлили свою жизненную христианскую практику, нацелили ее на материальные блага, на развитие капитализма и так дальше. В протестантских странах экономика очень сильно развивалась. Вот, фактически это известно. Вот, потому что протестанты очень много вкладывали в то, чтобы как-то поднять экономический уровень, и свой личный, и так дальше. С одной стороны, это также было, как в этом образце, который мы только что прочитали. Вот, а с другой стороны, это все-таки притупляло духовное чутье человека. Если человек очень поглощен вот этими всеми делами, конечно, это хлеб насущный, о нем надо заботиться и так дальше, но это если становится, так сказать, ритмом жизни всего общества, что надо как можно больше зарабатывать и так дальше, то это, конечно, приведет к результатам. Ты носишь имя, что ты жив, но ты мертв. Ты можешь иметь замечательную теологию, соответствующую Библии и всему, но если ты поглощенный, твои мысли, все интересы на земные, это, на заработок и так дальше, на обогащение, то Христос не принимает такого.
То есть можно сказать по истории, что спустя 100 лет после реформации реформация утратила свой дух, свою энергию,
свою остроту.
Остроту свою.
Да, хотя были, конечно, во все времена и до сих пор есть люди среди протестантов глубоко убежденные, они стоят на библейских позициях, они стараются быть святыми, там и прямо сказано,
да,
есть между
есть, да.
у тебя.
Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны.
Совершенно верно. Всегда и везде у Бога был народ, остаток народа.
Можно ли здесь сказать, что здесь проблема в том, что реформация, она просто закрылась, не было дальнейшего продвижения или того очищения? То есть в этом...
Не было поступательного движения духовного поиска истины библейской. Вот. Наш катехизис, лютеране первые создают катехизис, да?
Сразу
потом католики после них, да? То есть это как бы хорошо, это цементирует те истины, которые есть, да? Но нельзя, так сказать, удовлетворяться годами, десятилетиями только то, что мы наработали. Надо сохранять то хорошее, но надо смотреть и вперед. Потому что Церковь Христова, она все-таки ориентируется не назад, а на второе пришествие Иисуса Христа. И поэтому углубление в церковное, в Священное Писание – это жизнь Духа, жизнь Церкви. Без этого нет движения.
Поэтому, если возвращаясь к обращению Иисуса, то Он и представлен нам как имеющий 7 Духов Божьих, вот, имеющий полноту Духа. Почему именно таким образом для этой Церкви представляется Иисус?
Потому что Христос это святая божественная личность, исполненная полноты. И его не удовлетворяет, если его последователи удовлетворяются чем? каким-то минимумом, каким-то, ну, каким-то уровнем, таким, который их не влечет ко Христу. Больше и больше нет желания именно иметь прогресс в духовной жизни.
Можно ли провести такую аналогию, что Господь желает церкви себя подать так, что показать, что им нужно? Вот вам не хватает духа жизни, а этот дух жизни во мне. Примите ту полноту во мне, в которой вы так нуждаетесь. Вы были мертвы, но вы можете ожить, хотя вы себя считаете живыми, так говорит Господь.
Да, Иисус Христос не просто картинка, вот, или такой образ, который вот статичный, застывший. Иисус Христос в полноте своей истины раскрыт в Священном Писании. И вот это требует постоянного труда. Царствие Божие усилием берется, духовным усилием веры, желанием приблизиться ко Христу. Это непрестанный внутренний процесс богопознания. Иначе человек будет опускаться.
К этому периоду Господь обращается с обетованием. Побеждающий, то есть кто изменит эту ситуацию, побеждающий облечется в белые одежды. И не изглажу имени его из книги жизни, и исповедует его, имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. Вот Господь обещает облечь их в белую одежду.
Да. Всегда и во всех времена у Бога был остаток. То есть люди, которые ревностно ищут, они были среди протестантов, они есть среди них, они есть среди католиков, они есть среди всех христианских конфессий, среди православных и так дальше. Это приятно Богу, что люди ищут Его. И если вы будете искать, Господь больше и больше будет открывать всю полноту своей истины.
То есть мы можем сделать такой вывод, что на протяжении всей истории развития христианства при многочисленных отступлениях Бог всегда имел свой остаток, которому и говорит побеждающему «да», побеждающему «да».
Да. Он не терпит инертных, без таких не ищущих истину христиан. Это уже, он терпит их, но они не удовлетворяют его.
Временные рамки какие мы дадим этому периоду приблизительные?
Я бы его не заключал очень сильно во временной период, потому что если реформация началась в 1517 году, вот, она, как вы говорите, где-то остроту своего такого духовного поиска постепенно теряет, вот, но остается борьба и так дальше, то я думаю, что в общем-то потребовалось что-то новое уже только где-то с конца 18 века.
Угу. То есть мы тогда подходим к 18 веку?
Да. Ну, обычно так вот ориентировочно говорят, что этот период с 1517 по 1798 год.
Да. Филадельфия. Ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит сидящий святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворяет. Затворяет, и никто не отворяет. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Филадельфия, что это была за община? Да, предпоследний город по этой дороге.
Да, это был самый молодой из всех этих семи городов. Он где-то возник с 30-х годов II века до Рождества Христова. И он даже название имеет «Братская любовь».
Перевести вот так
и да, можно. Вот потому что он основан был двумя братьями, царственными греками, которые очень любили друг друга, и между ними не было борьбы за власть. И так оно и вошло. Этот город остался городом воспоминаний о любви, его основавшего. Обычно всегда возникает борьба между царственными особами. Вот. А здесь это так было. Но это с одной стороны. С другой стороны, здесь была община в то время, в дни Иисуса Христа, которая не получает никаких с его стороны порицаний.
Это
и обличение.
Единственная община, да, где нет недостатка.
Вы заметили это?
Да, да, да.
Вот. И поэтому интересно, что у них тоже есть проблемы. им как будто мешают те, которые называют себя иудеями. Это не обязательно евреи в этническом смысле, а те, которые называют себя праведными, которые доминируют в этом месте, как тогда в Филадельфии буквально этнические иудеи доминировали, да, и не давали ходу им. А здесь уже духовные люди, которые считают, что они идут по правильному пути, зачастую им ставят какие-то преграды. Вот. Это будем объяснять дальше.
И дальше он говорит о том, что «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего».
Да. В данном случае Господь открывает возможность для работы Божьей в очень широком плане. Вот. Но он предупреждает, что может быть похищено. «Я отворил перед тобой дверь». Там есть такие слова, да? «Я тебе дам ключ».
Да. «Имеющий ключ Давидов, который творяет».
Фактически, братская любовь заключалась в проповеди Евангелия. Как в Филадельфии, так и в этом историческом периоде. Это период с конца 18 века и, можно сказать, начало 19 века. Это очень характерный период с созданием целого ряда библейских обществ. Бурный рост переводов Библии на языки народные, распространение и Библии. Вот смотрите, 1804 год, образование британского библейского общества, очень активное общество. Это среди мирян, фактически, будем говорить, среди простых людей началась эта инициатива. Давайте мы будем печатать, сдадим свои деньги, будем печатать Библии, чтобы народ простой мог читать, чтобы он был доступный для народа. А потом у них возникла идея, давайте будем переводить для других народов, да? Потому что британская, так сказать, империя, она распространялась по всему миру и набирала, так сказать, возможности доступа к разным.
Верно, об этом говорится в этом тексте, да? «И ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Да. То есть Христос поощряет этот период христианства этого времени, что вот они не имеют много силы, но Слово Божье они сохранили, и Слово Божье они несут очень активно и сильно.
Это мощная волна такая была. Возьмите российское библейское общество, 1814 год. Прусское библейское общество, 16-й год. Американское библейское общество, 1816 год. Вы видите, год за годом как будто бы посыпалось из рога изобилия. Библейские переводы, распространение света библейского.
Открывается миссионерская миссия в этот период.
Во всем мире. Вот эта вот братская весть о любви Божией. Ведь само Евангелие по себе – это весть любви. Это братская любви ко всем народам, ко всем. Эти общества сделали великое дело. Пусть Бог их благословит. Они до сегодняшнего дня работают во всех континентах и издали миллионы и миллионы Библий для людей.
Господь также здесь говорит нам впервые вот, в послании семи церквей: «Все гряду скоро». То есть такое впечатление, как будто Господь вот-вот сейчас должен перейти. «Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Связано ли это как-то с ожиданием пришествия Христа в тот период?
Да, разумеется. Именно середина 19 века, первая середина, это мощная волна пробуждения, ожидания второго пришествия Иисуса Христа.
Связано с исследованием.
Связано с исследованием библейских пророчеств. Открывается доступ к пониманию книги пророка Даниила, которая долгое время, некоторые главы были запечатаны самим Богом. Теперь, значит, в связи с исполнением многих пророчеств, Господь открывает свет. Большой свет книги пророка Даниила и других, вот и откровение становится более понятным.
Можно ли сравнить тогда то, что открывается книга Даниила, с тем, что он говорит «имеющий ключ Давидов»? который отворяет, и никто не затворяет. Затворяет, и никто не отворяет. Почему именно вот в этом периоде такое сравнение относится ко Христу?
Вы знаете, что Давид во все времена, через всю Библию, через всех пророков, это тип, прообраз Иисуса Христа. Всегда, когда говорится после Давида о Давиде, он воспоминает, имеет мессианское значение, что это Мессия будет, поскольку он из рода Давида, Мессия пришел. Все. А ключ, который имеет Христос, это возможности открыть двери, поскольку Господь, именно сам Господь, открыл вот эти границы во всем мире для проповеди Евангелия. В то время, начиная с того времени.
Создается впечатление, что Бог готовит почву для пришествия. Открываются границы, открываются двери, которые никто не мог открыть. Для чего? Для того, чтобы Господь говорит, «Се гряду скоро, держи, что имеешь». Да. Чтобы приготовились люди к тому важному событию, ради чего все люди веруют и ожидают пришествия Господа.
Да.
Обетование. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». И он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Почему столб?
Поскольку эти люди утверждают главные истины, распространяя Библию, распространяя свет, утверждают главные библейские принципы, столпы, будем говорить, самой истины, то и их Господь делает как личности, столпами сделает в храме своем. Они получат очень великое в Царстве Божьем. Они будут знаменательными людьми, великими людьми, потому что здесь они трудились для Господа очень искренне, созидали столпы веры библейской. Вот там они получат как личности воздаяния.
Если бы мы не знали, что будет еще седьмое послание, создается впечатление, что это последнее достаточно. Послание, потому что используется выражение «в храме Бога моего сядет», да? «Имя града моего нового, Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего», то, что мы будем читать в конце. Почему именно таким, по идее, логично было бы это поставить в Ладики уже, которая связана уже с концом истории, а здесь именно таким образом ставится, вот в Филадельфию. Какая мысль у вас по этому поводу?
Я думаю, что Бог не может прийти, второе пришествие Христа не может свершиться, если прежде не будет проповедано Евангелие во всем мире. Он так сказал, будет проповедано Евангелие, тогда придет конец. Он не может прийти, минуя этот вот момент. Но дух Филадельфии продолжает жить и дальше. Не тут, никто ее не пресек, потому что работает до сих пор, и библейское общество, и многие люди идут с миссионерской целью, проповедуют и так дальше. Вот. Но в связи с тем, что открывается библейский свет, распространяется Библия, раскрываются такие пласты библейской истины, которые раньше были забыты и которые раньше были отвергнуты в ходе истории. И теперь необходим дополнительный свет. Вы получили и Библию в руки, вы получили возможность читать ее, вы получили грамотность, но вы читаете, что тут есть такие вещи, которых вы почему-то не практикуете, а Библия настаивает, что это нужно. И Христос настаивает на этом, что это нужно. Следовательно, должен был быть еще один период, который поставил бы более глубокие требования для поколения, которые уже освящаются Евангелием.
Можно ли также провести параллель, что вот Филадельфия, это, наверное, как никакой из периодов, очень глубоко и ревностно ожидал возвращения Христа, нового города, нового града, вот, что его ожидание было очень ревностным по сравнению с другими периодами, если вот мы даже читаем.
Да, это большая тема. Вот. Именно тогда, когда стали знакомиться с Священным Писанием, Бог и стал открывать некоторые вещи, которые до того не были открыты. Именно в пророчествах Даниила. Возьмите 7 главу, 8 главу.
Даниила.
Да, истина о небесном святилище, о небесном суде. Это все именно библейские и пророческие истины, которые были как бы забыты в ходе веков.
Вот именно в этот период они были открыты.
В этот период они были открыты.
Временные рамки мы можем какие-то дать очертания этого периода?
Я затрудняюсь, но мне думается, что, конечно...
Мы закончили 1798 годом.
Да, оттуда и дальше. До середины, будем говорить...
До середины 19
века. Может быть, так. Хотя волна этой проповеди, она продолжается до конца истории.
Угу. Спасибо вам большое. Благодарим наших телезрителей, что они были с нами. Имейте же такую же веру, как имели христиане Филадельфии. Ждите, ожидайте нашего Господа. Он обещал вернуться за всеми нами. Да благословит вас Господь.
Аминь. Thank you.